Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софьи Бакалеевой.
Здравствуйте! Это программа «Материнский капитал». Программа о самом драгоценном, о семье и детях. Редко кто из детей не хотел бы найти самый настоящий клад. Но клад, я так всегда думала, это случайность. Ну, такое везение, счастливый случай. И вдруг оказалось, что существует целая школа кладоискателей. Вероятно, этому можно научиться. Давайте спросим у руководителя школы кладоискателей, историка Александра Пешева.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, раскройте тайну. Неужели можно этому научиться?
Ну, как найти клад, конечно, научиться можно, а вот непосредственно найти клад гораздо сложнее. Собственно, в школе мы обучаем тому, как нужно действовать для того, чтобы максимально увеличить возможность находки клада.
То есть все-таки это счастливый случай, клад?
Отчасти, но можно быть, скажем, строителем и копать канаву, найти клад. Но это человек не кладоискатель, правильно?
Ну да.
А можно свои действия оптимизировать определенным образом для того, чтобы вероятность находки клада была максимальная. Ну, насколько вообще это возможно? То есть дело, конечно, сложное, непростое, очень затратное. Кроме как финансово оно затратное, оно также требует очень больших усилий и очень больших знаний.
Ну, в Простоквашино мы все помним, что когда они пошли искать клад, они взяли лопату, большой сундук и отправились за кладом. А в настоящей жизни что нужно?
Да, по большому счету, ничего не изменилось. Тоже нужна лопата.
Сундук побольше, лопата.
Тоже нужна лопата, нужен металлодетектор, но и нужны определенные знания, определенная система действий. В первую очередь, конечно, стоит начать с карт. Если у вас нет карты, на которой крестиком обозначено место, где закопан клад, то нужно ее просто составить. Для этого мы возьмем за основу, к примеру, туристическую километровку современную, а еще лучше это карты Генштаба, которые не так давно рассекретили.
Ну, них... где же взять карты Генштаба?
Это все есть в интернете.
Это возможно, да?
Да, это все есть в интернете в свободном доступе.
А и туристическая километровка – это что?
Карта в одном сантиметре – один километр. Последняя топосъемка была в 1982 году. Конечно, в Подмосковье очень много полян, лужаек и перелесков, теперь уже коттеджные поселки. Но, тем не менее, какие-то моменты карта указывает, и указывает достаточно точно. Единственный ее минус – это то, что не обозначены высоты, не обозначены броды, глубина, сила течения, ширина, не обозначен состав леса. В первую очередь нас, конечно, интересуют высоты, потому что в средней полосе в основном застройка шла по высотам, по неподтапляемым сухим местам, по южной стороне склона. Особенно хорошо, если южная сторона примыкает к какому-либо ручью.
А прежде чем искать клад, нужно найти место, где жили люди.
Да, вот для этого мы на нашу карту будем переносить всю информацию, которую только сможем собрать. Сейчас в свободном доступе в интернете есть планы генерального межевания. Различные губернии Российской империи межевались в различные годы, соответственно, но, тем не менее, в 1792 году появились издания, на которых были размечены владельческие деревни, то есть которые относились к частным лицам, были во владении частных лиц, и, соответственно, были деревни казенные. Не все, правда, казенные деревни вошли в топосъемку, но тем не менее, они есть. Если какая-то деревня обозначена на этой карте 1792 года, к примеру, по Старицкому уезду Тверской губернии, а на современной километровке ее нет, мы, соответственно, на километровке ее наносим и идем к следующей карте. Это карта Александра Ивановича Менде 1761, если не ошибаюсь, года выпуска. И топосъемка была сделана в 1858 году. Если у Менда она уже отсутствует, соответственно, между 1791 и 1861 эта деревня пропала. Это очень интересная точка для кладоискателя. Если же она есть, то дальше мы идем к следующей карте.
А если она так давно пропала, от нее что-то возможно найти?
Да, конечно, от нее возможно найти. Могут остаться деревья, одичавшие плодовые. Это будут одичавшие груши, одичавшие яблони. Может остаться смородина. Естественно, она будет очень мелкая, но, тем не менее, ее можно на местности увидеть. Могут остаться какие-либо тополя, липы могут остаться, особенно высаженные в ряд, которые сажали традиционно в палисадниках. Могут остаться домовые ямы, так называемые, то есть углубления в тех местах, где стояли, в тех местах, где стояли дома.
Это прям будет выглядеть ведь яма?
Да, это будет выглядеть, знаете, как оплывшая яма, точнее, даже такое углубление в земле, ну, размеров чуть меньше, чем сам дом.
Но это то, что над землей, а под землей, что с тех пор такое клады там и хранятся?
Да, разумеется, да? Разумеется. В первую очередь, конечно, стоит обратить внимание на керамику, которая будет попадаться. Чем старше деревня, тем, соответственно, старше и керамика. То есть для 18 века характерна чернолощеная керамика с черным узором по внешней части, а, к примеру, для 14-15 это будет белоглиняная керамика. Для 19 века это будет так называемая поливная керамика с узором или без, будет, вероятно, фаянс. Собственно, по керамике мы и датируем поселение, датируем тот момент, когда оно пропало, по самой поздней керамике, которую мы там найдем. А дальше у нас будет много-много гвоздей, много-много железа и, может быть, если повезет, какие-то монетки. Монетки могут быть крестики, могут быть различные складни, металлопластика. Что очень интересно, конечно, потому что...
Металлопластика – это что?
Металлопластика – это как раз крестики, складни, седмицы, различные медно-литые иконы. При Петре медное литье икон было запрещено, но старообрядцы, тем не менее, лили и всем этим торговали. По большому счету, ничто никуда не пропадает, просто все уходит в землю. Как правило, глубина залегания – это 30 сантиметров, это предел культурного слоя.
То есть глубже копать нет смысла?
Да, глубже копать уже смысла нет, начинается материк. Там же мы можем найти из керамики различные трубки, курительные трубки, мы можем найти флейты. У меня был такой случай, мы нашли маленькую флейту, да.
Целая сохранилась?
Почти целое, ну, собрали, склеили, в общем. Можно найти детские погремушки, тогда они назывались гриматушки. Можно найти...
Из чего же делали погремушки?
Тоже из глины.
Из глины?
Тоже из глины, да. Это один обожженный шарик, вкладывали в шар побольше, и потом вместе их обжигали. Наносили узор, соответственно, предварительно. Очень интересная вещь. За счет того, что один шар помещен в другой, она никогда не катается по прямой, она катается исключительно зигзагом. По-разному звучит в зависимости от того, как ее взять. Вот. И я так представляю, что, выкопав гриматушку, скажем, 18 века, так подержав ее в руках, учитывая то, что она лет 200 пролежала в земле молча, у меня был такой случай просто, я показал своей племяшке, у нее масса погремушек, игрушек, чего угодно, но она так заинтересовалась, сказала, облезла глиняный шарик всего-навсего, да, вот такой эффект он произвел.
Раз уж мы коснулись темы детей, можно ли детей брать в такие походы кладоискательские?
Да, да, я думаю, даже не можно, а нужно, потому что это прививает, собственно, любовь к отечественной истории, это двигает детей однозначно в нужном направлении, заставляет их задуматься, заставляет свое мышление развивать не только как длина, ширина и высота, но так называемое четырехмерное мышление, которое просто необходимо кладоискателю, это длина, ширина, высота плюс время. То есть мыслить в перспективе времени. Что здесь было, что здесь может быть, как тает снег, куда уходят талые воды, где что могло стоять, почему речка обмелела или почему какое-то поле стало приболачиваться. Ну и плюс к тому, детям искать клад, это очень интересно. Это может быть делом всей жизни. И, собственно, профессия археолога, она интересная, почетная. И для того, чтобы ей владеть, конечно, человеку нужно учиться. Учиться, еще раз учиться, ну уж без этого, да, это... Я бы сказал, может быть, может стать делом всей жизни. Это просто замечательно.
С какого этапа можно привлекать детей? Скажем, может быть, действительно на этапе составления карты? Или лучше чуть позже уже, когда место обнаружено?
Лучше, конечно, на этапе составления карты, чтобы ребенок видел весь процесс. Весь процесс, что это не просто взял лопатку и что-то где-то ковыряешь, а ведь клады ищутся не лопатой, а головой. И в первую очередь, конечно, да, это составление карты. И чем лучше составлена карта, тем меньше человеку приходится на местности ходить ногами.
Ну, как вам кажется, скажем, школьник со школьного возраста, 7-8-летнему, уже это будет интересно ребенку?
Да, конечно. конечно. Это будет очень интересно. К нам приезжают из 5 и 6 летними. Ну да, где-то им надо что-то объяснять, где-то показывать. Не всегда ребенок знает какие-то термины, но тем не менее он учится. И дети – это самые благодарные слушатели, самая благодарная аудитория и самые рьяные помощники. Причем они придают значение всему, неважно, что это там старый топор, это
для них клад – это все, что найдено.
Клад – это все, что найдено. Все, что найдено – это клад.
А вы сказали, что с собой нужно иметь металлодетектор для того, чтобы найти клад. В двух словах, что это такое и как этим воспользоваться?
Металлодетектор – это прибор для обнаружения аномалий в земле, собственно, аномалий металлических. Сейчас они есть в свободной продаже достаточно широко. В принципе, ценовая группа от 10 до 200 тысяч. Можно себе подобрать любой, на любой вкус, размер. Ну, конечно, для ребенка желательно недорогой, достаточно простой в освоении. Их масса от разных производителей. И очень много магазинов, которые торгуют и в интернете, и в городе.
То есть не бывает таких детских металлодетекторов? Нужно покупать уже настоящий тогда обычный?
Ну, ребенок очень быстро перерастет игрушечный металлодетектор, ему просто будет неинтересно, и, соответственно, захочется каких-то находок, а сделать их игрушечным металлодетектором, ну, практически невозможно. Отсюда будет разочарование и просто неприязнь. Не так много стоит вложить, чтобы ребенок именно вот это вот освоил, именно заинтересовался, но раньше или позже железо надоедает, захочется каких-то информативных находок, как, таких как монеты, например, да? А монетами засыпаны просто все поля, потому что даже не там, где стояли деревни, а те поля, которые просто пахались, распахивались на достаточно большом отрезке времени.
По-моему, вы сейчас раскрыли страшную тайну, что клад есть везде.
Нет, именно монетки. Клад – это все-таки совокупность, да, это комплекс. А так называемые потеряшки, они встречаются практически повсеместно. На старопаханных полях не часто, но там есть большой плюс в поиске – очень мало железа. Есть только тракторное железо какое-то остается, да. А вот монетки, крестики, у которых порвалась нитка, они упали в землю. Различные какие-то предметы быта, которые крестьянин мог брать с собой в поле. Да, встречаются. Встречаются. Единственное, что, конечно, если в поля вносились удобрения, различные доломитовые, азотные удобрения, то сохранность, конечно, увы, заставляет
желать лучшего. Даже монета может пострадать от таких удобрений?
Практически выгнивает до медного кружка. Просто зелененький медный кружок, уже нечитаемый. К сожалению, таких находок, ну, как минимум 50%.
Да, это, конечно, страшно обидно найти. А если монета более-менее сохранна, но действительно плохо читается, можно ли как-то почистить ее?
Да, можно. Для этого нужно сделать мыльный раствор по консистенции, как 1% кефир, и положить туда монетку, ну, минимум на неделю. Раз в сутки нужно ее вынимать, чистить какой-нибудь старой зубной щеточкой, переворачивать на другую сторону и снова класть в этот мыльный раствор. Единственное, что мыльный раствор лучше всего взять хозяйственное мыло, а не детское, не какое-нибудь увлажняющее, потому что там кремы, добавки, они не помогут, только помешают. А самое дешевое хозяйственное мыло – это, пожалуй, лучший, самый щадящий, хотя и достаточно долгий способ очистки.
Мы с вами остановились на том, что вот мы на карте поработали с картами, нашли место, предполагаемое место, которое нас может заинтересовать. Дальше что, выезжаем уже туда?
Предварительно мы еще посмотрим спутник, спутниковые снимки на различных сайтах. Что сейчас на этом месте? Потому что спутниковые снимки, как правило, 2005-2007 год, и мы уже сможем точно знать, что там нет поселка, скажем, коттеджного, не выросли дачи, не построен какой-нибудь комбинат. Вот после этого мы выезжаем на место и стараемся по растительности, по покрову определить, здесь была деревня или нет. Очень хорошо привязываться по излучинам рек, по старым дорогам.
А как это нам может помочь?
Если, скажем, деревня стояла на излучине реки, то ее будет проще найти, собственно, и на местности, если излучина сохранилась. Если излучина не сохранилась, можно привязать ее по старым деревням, по соседним деревням, которые сохранились. Если дороги остались на прежнем месте, то, соответственно, и на местности можно будет привязаться по дорогам. Ну, спутниковые сайты позволяют измерять расстояние, Соответственно, и нам это будет гораздо проще. То есть мы будем знать, где она стояла, как ее найти уже непосредственно вот в современных условиях.
Угу. Поделитесь, пожалуйста, какая ваша находка вам самому ближе и дороже всего?
Первая монета, конечно.
Первая Вы ее помните?
Да, деньга 1731 года. Она, на самом деле, ничего не стоит, сохранность очень средненькая, но я к ней шел целый год. Первый год, когда я купил металлодетектор, это был 2002 год, я не нашел вообще ничего. Только в 2003-м, ранней весной, на берегу речки, я нашел эту вот монетку. Ну, и счастье было запредельное.
Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Пеший, руководитель школы кладоискателя, который утверждает, что каждый при желании и хорошей подготовке может найти свой клад. Всего хорошего, до свидания.
Материнский капитал Софьи Бакалеевой.